Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, первый наш сюжет и вообще следующий наш сюжет будет касаться политических актуальных вещей, которые происходят сейчас в России. Но вначале я хотел бы сказать буквально несколько слов о упреках некоторых наших слушателей по поводу качества звука на нашей передаче и о том, как можно было бы его улучшить. Значит, вы понимаете, когда мы записываем нашу передачу, то мы как бы находимся между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, есть желание улучшить качество ее звучания или там при возможности даже картинки, а с другой стороны, улучшить ее оперативность. Вот для того, чтобы она была оперативной и как-то отвлекалась на текущие события, ну, каждый раз там тратить по 5-6 часов времени на взаимные съезды и разъезды, это не всегда возможно. Поэтому прошу просто это учитывать и понимать, что некая жертва с точки зрения качества звука, которая может быть за использование современных технологий, которые в итоге еще не настолько совершенны, чтобы быть абсолютно идентичными студийной записи, она приводится именно для того, чтобы вы, в конце концов, получали информацию достаточно быстро и могли также быстро на нее отреагировать. Ну, а теперь, переходя, собственно, к тематике нашей передачи, я хотел сказать несколько слов о том, что на прошлой неделе в России у нас состоялось в Москве подписание манифеста Российского политического комитета, организации, которая взяла на себя тяжкий труд скоординировать совместные действия оппозиции в разных городах России, имея в виду,
кстати, что... Наверное, этот манифест из-за важности документа есть смысл разместить на нашем форуме. Просто в текстовом варианте взять его и заслать. Он короткий, только 1,5 страницы.
Ну, или, во всяком случае, сделать на него ссылку. Это так более...
Ну, или ссылку разместить. Для того, чтобы нам здесь не посвящать передачи содержания манифеста, разжевывания его положений. Но документ важный, поэтому его прочитать многие захотят. И, наверное, они имеют право на это.
Ну, да. Тем более, что его подписанию как бы соответствовало некое предварительное заседание, которое состоялось за неделю до этого, и часть из людей, которые были на первом заседании, они как бы не пришли на второе, и, соответственно, не стали его подписывать в дальнейшем. Поэтому, значит, те, кто подписал, они такую ответственность себя взяли, те, кто не подписал, не захотел на себя ее брать. Это тоже надо понимать, что это не просто, так сказать, некая массовка, которая в очередной раз собралась, а, значит, люди, которые хотят, чтобы протест, который, очевидно, растет и который носит массовый характер, он имел не только такое чисто медийное, но и политическое звучание, чтобы это политическое звучание было синхронным и, следовательно, мультиплицировалось, увеличивалось по разным городам России и зарубежья, чтобы наши действия были не в растопырку, а синхронными и в итоге привели к изменению положения вещей, чего добиваются, собственно, все митингующие и выходящие на площади и шествия.
Ну вот, в виде объяснения, так сказать, происходящему, я хотел бы дать справку о том, что в течение полугода мы пытались, причем нас в этом поддерживали левые, конкретно Баранов, пытались создать постоянно действующий комитет, который координировал так или иначе деятельность протестных групп в России, причем со всех флангов, и левые, и либералы, и патриоты, для того, чтобы это происходило с полным пониманием, причем та структура, которая действует в Ассамблее, которая занимается написанием Конституции, которая занимается дискуссиями, занимается написанием отдельных законов предположительных, различных структурных изменений и такая стратегии развития, нужна тактическая группа, которая должна в оперативном плане координировать протестные действия, не только митинговые, но и акции гражданского неповиновения и медийные какие-то синхронные удары различных интернет-источников, потому что мы в основном в интернет-поле блуждаем, возможные забастовки, координация с регионами. Вот эта вещь, так сказать, она просто необходимая. Длительное время эту идею торпедировали. И надо сказать, что в основном этим занималась либеральная курия, конкретно господин Каспаров, что там говорить.
Значит, ну, уж ты прямо так на него наехал.
Нет, так как он заслужил, так говорит Валер. Я же не отрицаю его положительных качеств, я не отрицаю, что он блестяще играет в шахматы, это отрицать просто невозможно, да? Значит, о том, что он стоял во многом, так сказать, у истоков некоторых полезных инициатив. Но то, что он последние, так сказать, полтора-два года торпедирует работу всей ассамблеи, в частности, вот тех идей, которые выдвигались, на мой взгляд, рациональных, и которые получили подтверждение исторически. Значит, ты присутствовал на тех заседаниях, когда он, так сказать, истериковал, рвал бумажки с криками «Я выйду из ассамблеи», так сказать, вообще мне эта клятва, так сказать, она как бы в тягость. Значит, и когда он говорил, что единственное, чем я могу заниматься, это бороться наперевес со списком Магнитского, так сказать, ради этого я поеду сейчас добиваться. Кстати, благородная задача, никто не отрицает. Но если вспомнить, что это происходило непосредственно перед выборами, которые изменили политическую карту. Это говорит о том, что он не просчитал ситуацию с последующими митингами, с развитием на Болотной, на Сахарова. Не просчитал. И отсутствовал. Он приехал только к митингу, так и на Сахарова.
Ну, значит, Саш, поскольку у нас как бы свободная дискуссия в рамках передачи, да, на самом деле, я хочу сказать, что эту ситуацию не просчитали на самом деле очень многие, чтобы не сказать не все.
Если быть точно, мы с тобой прочитали. Ну, если взять те записи, которые, так сказать, это очень легко проверяется, так сказать, оно присутствует в наших записях на передаче, и наши слушатели, они знают, что мы прогнозировали, как мы учитывали. И, например, если мы даем прогноз на 4 февраля, что, скорее всего, будет меньше народу, а если не будет шествия, то будет столько же или меньше народу. Вот этот прогноз мы смело даем, так сказать, потому что он легко проверяется через...
Ты говоришь «мы», вот я не согласен здесь в данном случае со
Хорошо.
Я не считаю, что 4 февраля должно быть обязательно меньше народу. Я, во всяком случае, не подписываюсь под этим прогнозом. Я считаю, что, наоборот, если митинговая активность масс проявилась, то она должна расти. И вообще она не должна идти вот таким вот какими-то скачками. Вот сегодня больше, завтра меньше. Если люди почувствовали, что от их присутствия, от их действия что-то может сдвинуться, то они должны и дальше, по моей логике, так сказать, идти по поступательной вверх и, как говорится, наращивать этот протест.
Твоя логика абсолютно верна, и я с ней согласен целиком и полностью. Я считаю, что так оно должно быть тоже. Только в этом поле, мы прекрасно понимаем, играем не только мы на этой шахматной доске, не только Кремль. А еще играют мелкие честолюбия людей, которые рвутся на трибуну митингов. При этом есть какие-то люди, так сказать, которые даже не рвутся, а работают на срыв протестного движения, пытаются подменить. Вылезают Кудрины, Собчаки, Прохоровы, черти чего. Люди, которые рядом никогда с оппозицией не стояли. И вдруг они все сколыхнулись. И это многих подталкивает. Это одна из причин. Более того, люди, которые искренне хотят большого количества людей, и революции, и смены режима, и все, они заблуждаются зачастую. И, например, они уезжают в отпуск не вовремя. И делают большой перерыв между митингами. Еще что-то проводят. Они недостаточно организованы. Такое тоже бывает. Это жизнь. Это люди. Это конкретный народ, у которого есть положительные стороны, о которых ты говоришь. Но есть отрицательные, о которых я говорю. Даже дело не в этом, так сказать. Вот когда мы говорили о том, что нужен такой комитет. Комитет действий, так сказать. Или вот его назвали Российский политический комитет. Значит, название громкое, осознанно громкое, потому что мы хотим, чтобы мандаты этого комитета были не на уровне, а от какого-то оргкомитета или от какой-нибудь лиги избирателей. Да? А это Российский политический комитет. Это тот комитет, который собирается на себя взять ответственность за все происходящее в стране в рамках революционных действий и после него, так сказать, какой-то промежуток времени до учредительного собрания. Вот деятельность этого комитета, она должна длиться. И его нельзя называть мелко, его нельзя принижать. И этот комитет, он, еще раз повторяю, должен взять ответственность за все происходящее. Мы же неоднократно дискутировали, так сказать, с нашими оппонентами на том же бюро ассамблеи и говорили о том, что, так сказать, нельзя просто добиваться, так сказать, чтобы народ вышел и чего-то смел. А отвечать, кто будет, если что-то неудачно пойдет. Значит, если ты берешься и говоришь А, надо говорить Б. И тут мы видели, как наши оппоненты сворачивались колечиками и говорили, ну это вот, когда оно произойдет, мы там обязательно, может быть, там где-то как-то. Значит, если ты четко об этом заявляешь, а мы об этом четко заявляем, о том же мы готовы брать ответственность. Значит, так оно и есть. Более того, Значит, у нас же есть конкретная и программа действий, и программа преобразований, начиная от учредительного собрания, заканчивая соображениями о Конституции, о последующих законах, о судебной реформе, о реформе местного самоуправления, налоговом кодексе, избирательном кодексе. Это все есть. И носители этого конкретно, это учредители вот этого Российского политического комитета, в чем является его достоинство. И мы не скрываем, абсолютно не скрываем, мы не прикидываемся писателями, журналистами. Мы могли бы сказать, мы ведущие передачи на самом деле. Ну, вроде как мы журналисты, описать события. Надо. Мы вроде как футурологи, изучаем, что будет в будущем. Нет, это не так. Мы реальные политики, действующие. Мы, как выражаются наши оппоненты, мы рвемся к власти. И открыто об этом говорим. Да, мы рвемся к власти. У нас распирают идеи. Нам хочется реализовать эти идеи. Мы считаем, что эти идеи полезны для нашей страны, для нашего народа. И мы рвемся для реализовать эти идеи. И открыто об этом заявляем. Мы готовы дискутировать еще, пока мы не пришли к власти. Так говорить, абсолютно есть время для того, чтобы рассказать об этих идеях. И мы 10 лет о них рассказываем. И получаем ответ. И спорим, и в дискуссиях, и высказываем. Мы живые люди, мы тоже можем в чем-то ошибаться, так сказать, но мы готовы вот сейчас уже, не находясь у власти, к корректировке тех программ, которые надо реализовывать. И, на мой взгляд, в той палитре, которая сейчас сложилась, она, так сказать, достаточно немудреная. Есть оргкомитет из непроясненных личностей, типа Пархоменко и, так сказать, Рыжкова, там, Немцова, так сказать, которые подают заявки на митинги и которые в силу, так сказать, сговора с властями и финансовой подпитки монополизировали эту тему. Есть достаточно широкая инициативная группа, на которую мы с тобой ходим, посещаем, общаемся с этими людьми. Мы видим, что порядка полутора сотни искренних людей, не всегда, к сожалению, толковых, не всегда организованных, но искренних. Это которые никем не оплачиваются, но которые приходят, дискутируют, пытаются высказать вот какие-то свои соображения на этот счет. И мы видим, что Левый фронт пускается в самостоятельное плавание и как бы интригует во главе с Удальцовым. Не весь Левый фронт, а та часть Левого фронта, она ведет какую-то, значит, вот, какую-то самостоятельную политику. Мы видим стойкую позицию товарища Баранова, так сказать, который тоже является левым и тоже руководитель Левого фронта. Но, значит, вот то, что он как себя ведет на комитете, мы это видим. Мы видим позицию наших друзей, так сказать, из либеральной курии, некоторые из которых, так сказать, ведут себя плохо, прямо скажем, а некоторые ведут себя хорошо. И, так сказать, являются ответственными людьми, так сказать, и нормально участвуют во всех заседаниях. Поэтому вот в этой палитре у нас нет выхода, кроме как не подставить плечо и инициативной группе, и тому же оргкомитету, и тем же разномастным артистам, которые на определенном этапе начинают сбоить, потому что они вроде все хорошо, вот насчет пляски организовать, это у них прямо вот отлично. А как вот написать требования или сформировать какие-то политические пожелания и посмотреть на продолжение митинговые, у них просто не хватает опыта. Ну, по вполне понятным причинам, а не по другим гайкам. И этот координирующий центр должен быть, и мы должны, так сказать, в этом центре и пахать, пахать, пахать.
Ну, я хочу сказать, что российский политический, во-первых, так сказать, несколько прояснить формулировки, которые ты только что изложил, потому что само понятие «рывок к власти» или рваться к власти, оно с подачи нынешних кремлевладельцев, оно воспринимается как некая борьба за вкусные места, которые позволяют там переделить ресурсы из своего кармана в чужой или наоборот из чужого в свой.
Но они по себе судят.
Они по себе судят, совершенно верно. И они таким образом этой политической терминологии рваться к власти, они придали вполне конкретный воровской характер. Вот, именно поэтому я хотел уточнить, что то, что ты называешь рывком к власти, как бы воспользовавшись их формулировкой, на самом деле не то же самое понятийное явление, которое они в него вкладывают. То есть,
ну, более того, я им отвечаю, что вы, ребята, вцепились в власть. Есть такое же оскорбительное
слово. Я считаю, что мы не должны все-таки ставить себя с ними даже...
Да, они-то точно воруют, и мы это знаем. И то, что они являются тупиковой ветвью, это очевидно, по-моему, всему обществу. А мы говорим, так сказать, о новом.
Нет, я просто хотел сказать, что мы не должны себя... Мне кажется, что мы не должны себя в этом в смысле даже с точки зрения формулировок ставит себя на одну дошку с ними, потому что то, что ты, так сказать, воспользовавшись их формулой, называешь рваться к власти, на самом деле это значит не борьба за передел этих пустых мест на той же самой воровской системе, которую они создали, а создание принципиально иной политической системы.
Мы же говорим о революции, мы же говорим не о том, что мы, так сказать, мы хотим сделать дворцовый переворот и усесться на место Путина и Медведева. Мы говорим о революции. Так, а в рамках этой революции мы абсолютно точно рассказали, какое будет, в какие сроки, как будет организовано учредительное собрание, как оно будет принимать решение, какая будет конституция. И уже дальше, если народ выберет кого-то из нас, ну выберет, а не выберет, мы будем рады и тому, что система в стране поменялась.
Ну вот я просто хотел уточнить, что вот этот рывок власти означает в первую очередь смену политической системы, в которую мы надеемся вложить наши усилия, в ее создание и как следствие в ее претворение в жизнь, но отнюдь не занятие тех мест, которые создала ныне существующая власть, которых она успешно крадет и, соответственно, подозревает в этом любого другого, кто имеет претензии на власть, в том, что они просто пытаются отнять у них вкусный кусок, который у них уже давно как бы пригрелся и к карману, и ко всем другим
частям. И уже проглочен.
Уже проглочен, да, и, в общем-то, хочется глотать его всю оставшуюся жизнь, ради чего и, собственно, затевается вот эта вот имитация президентских выборов. И, с другой стороны, я хотел сказать, что Российский политический комитет, о котором мы начали говорить, это как раз та площадка, которая должна заместить, или вернее не заместить даже, а оказать помощь всем существующим ныне протестным организациям, которые так или иначе позиционируют себя в каком-то неполитическом поле. Вот тот же самый оргкомитет, о котором ты говорил, он вроде бы и занимает, и там туда входят политические деятели, тот, кого в обиходе оппозиционным сегодня называют оргкомитет с мигалками, как, так сказать, оргкомитет, стоящий из каких-то вип-персон. Но так или иначе, заподозрить за ним какую-то общую политическую позицию практически невозможно. Да? Она ограничивается, по сути дела, организацией, значит, очередного митинга и направлено на то, чтобы это мероприятие стало наиболее массовым. Во всяком случае, официально они действуют в этом направлении. И слава
богу. Более того, я должен покритиковать отдельных деятелей. Мы их знаем. И Немцова, и Рыжкова. Угу. Значит, когда их в совершенно свободном режиме, на достаточно благожелательном интервьюирующим журналистам спрашивают о будущем, я не слышал от них полноценной программы действий. Это правда. Вот не слышал. Я не говорю о том, что их замалчивают. Да, их не пускают на экран. Да, их не пускают на газетные страницы, так сказать, тех изданий, которые принадлежат путинской власти. Но говорить о том, что у них есть цельное понимание, что надо творить, в отличие от вот нашей передачи, я бы так не сказал. Я слышал так сказать, этих людей неоднократно. Я вел с ними разговоры многочасовые, так сказать. И я точно знаю так сказать, ситуацию. Тот же Гарри Кимович, при твоем уважении к нему, убедительные программы о том, как надо двигаться и какие преобразования нужны стране, вот в сложенной системе, я от него ни разу не слышал.
Ну, я думаю, что это в данном случае как бы беда многих, потому что многим очень, в том числе и политическим деятелям, трудно сориентироваться в существующей ситуации, понять, куда она ведет и какую, собственно, роль отведена ему, так сказать, в этой политической ситуации. Очень часто политики, как и все другие, в общем-то, люди такой творческой профессии, потому что политика – это творческое дело, они в первую очередь осмысливают ее через свою роль в будущих действиях. И если они такую роль не видят, то или, во всяком случае, она им ясно не проявляется, то они, видимо, так сказать, находятся в некотором замешательстве и не знают, что по этому поводу сказать. Это, кстати, и причина, по которой тот же самый Борис Немцов, который, в общем-то, является достаточно опытным и искушенным политическим деятелем, хотя бы уже по той практике государственного управления, которую он получил, не в самых лучших условиях и не с самым лучшим результатом, и не с самым лучшим эффектом в обществе, это точно, вот, но она у него есть, но и он не формулирует это именно потому, что он понимает, что пока еще непонятно, каким образом, собственно, эта система...
Нет, хуже того, более крупная фигура, который был премьер-министром, извиняюсь, Касьянов.
Да.
Значит, ведь неоднократно, так сказать, ему задавались вопросы. Я участвовал в совместных с ним пресс-конференциях, каких-то встречах творческих, значит, каких-то научно-практических конференциях. Но вполне резонные вопросы, так сказать, друзей, товарищей, положительно, подчеркиваю, положительно к нему настроенных. Угу. То есть это не было там издевкой, его никто не ограничивал во времени изложения материала. Ему говорили, ну вот, структурные какие-то вещи. Я не слышал ничего, я тебе честно скажу, так сказать. Угу. Общие слова развития демократии были. Критика режима с той или иной степенью убедительности была. Но изложение того, как, с какой последовательностью, что, зачем надо делать, какие законы принимать в первую очередь и какая должна быть смысловая нагрузка, в этом плане, так сказать, отсутствует. Равно как и левые. Вот они написали комплексный документ, наконец. Мне понравилось, что появился хоть какой-то документ левого фронта. Ну и там начинаются ляпсусы, так сказать, самые такие очевидные, что у кого больше трех квартир на одного человека, вот их надо отбирать. Ну это вот такая, ну, то, что в обществе не пройдет. То есть это не может быть программой, так сказать. Uh-huh. Причем там демонстративный отказ от частной собственности на землю, там еще что-то. Есть вещи, которые, ну, на серьезном уровне, сложно произносить. Угу. Сложно произносить. Даже если ты это имеешь в виду, то надо ощущать, если ты политик, так сказать, какое-то понимание, так сказать. Вот как ты сейчас скажешь людям, у которых есть земельные участки, кстати, у кого-то по несколько гектаров, а у кого-то по 6 соток, угу, что ты скажешь, что все это подбираешь. Ну, тут ты союзников приобрел себе по полной программе, так сказать, угу, полстраны сразу же. Угу. Так, ну, это же. И националисты наши, вот наши коллеги Торг с Крыловым, так сказать, которые пишут хорошие статьи, умные, так сказать, много, ну, Крылов конкретно, является, да, блестящим писателем. Но когда они начинают писать документ, манифест, вариант вот этого, так сказать, при создании Российского политического союза, мы видим набор из статей Конституции и набор благопожеланий, причем направленности в стиле, вот есть такой правозащитник, да, Лев Пономарев, так сказать. Uh-huh. Ну, такой общий набор европейских ценностей, переписанный с Европейской конвенцией. Uh-huh. И это что? Это самые крутые националисты? Uh-huh. Это те люди, значит, они погрязли в своей тематике, связанной с нелегальной иммиграцией. Uh-huh. Почему-то весь национализм свели, так сказать, к теме о том, что им таджикский дворник не нравится. Uh-huh. И в итоге получается, что человек вроде бы позиционирует себя как националист, произносит слова, таращит глазки, значит, произносит какие-то вещи чуть ли не за половину националистического движения, а в итоге на поверку, когда ты начинаешь документ, им написанный, в свободное время, кстати. Угу. Бумага чистая, пиши на ней, что хочешь. Ты видишь такой документ, от которого, так сказать, остатки волос на голове становятся, и мы прекрасно с тобой видели, как этот проект зарубили и приняли другой подготовленный, подкорректировали его, слава тебе, Господи, коллективному разуму, и приняли, я еще раз повторяю, его разместят на форуме, по крайней мере, ссылку на него, и все наши форумчане с удовольствием почитают и могут покритиковать его, кстати. Это угу. будет нормальное явление. Но вариант, предложенный Тором, просто нельзя даже публиковать. Угу. Это как бы ты выглядишь просто откровенно смешно. Вот это вещь, которая меня в этом плане настораживает. Этим людям надо помогать. Они угу. многие обладают талантами, обладают энергией, обладают во многом политической честностью. Но в том, что их надо образовывать, наставлять, и мы имеем моральное право это делать, потому как апробация тематики, которую мы излагаем, она произошла. За 10 лет она проявилась. Ее можно было критиковать, ее можно было дополнять, ее можно было менять. И, так сказать, вот апробация, она существует.
Нет, ну, так или иначе, варианты, конечно, предлагались разные. Были более удачные, были менее удачные. Вот. У меня ни один из этих вариантов политического манифеста, должен тебе сказать, противление отчетливо не вызвал. Вот. Другой вопрос,
что они все были подходящие. Все, по направленности они все носили подходящий характер. Мы говорим о качестве документа.
Ну, с точки зрения качества, естественно, что когда предлагаются три варианта, то выбирается лучший. И слава богу, что мы выбрали лучший, сумели его подкорректировать. И вот он будет в этом виде доступен нашим читателям, так что они тоже смогут оценить, насколько это верно или неверно на данном политическом этапе. Но, вот. Но главное, что все-таки такой центр, который взял на себя откровенно политические задачи, все-таки появился, что это не некая аморфная, очень искренняя, но аморфная, так сказать, инициативная группа, которая состоит, я согласен здесь с твоей точки зрения, совершенно искренних людей самых разных взглядов, но которым очень трудно прийти к политическому общему знаменателю, и что самое главное, что среди них достаточно большое количество людей, которые недавно вошли в политическую жизнь, которые искренне ей заинтересовались, которые поэтому проявляют свою активность, так сказать, даже кипят ею в определенном смысле, но которым не хватает именно этого политического опыта, которые не видели уже всех тех предыдущих итераций и не участвовали в них, в которых участвовали мы с тобой, и поэтому в определенном смысле могли бы или готовы были бы совершить политические ошибки, через которые мы уже прошли и видели, к чему они приводят. Вот именно поэтому опыт членов политического комитета может оказаться ценным, и в частности то, что он взял на себя вот эту координирующую роль, ему ее никто не делегировал, он просто почувствовал политический комитет в этом лакуну, которая существует, и взялся ее заполнить. Но я считаю, что это очень позитивное явление, которое должно сыграть свою роль в протестном движении, которое должно смести существующий режим.
Так как у нас передача на самом деле, я хотел бы пояснить, почему мы подробно рассказываем, причем с некими интимными подробностями политической кухни, для того, чтобы вот вы понимали, что сейчас страна находится на историческом переломе, и мы хотели бы, чтобы наши слушатели были полностью проинформированы о том, что происходит на политической кухне. Мы не скрываем ничего. Мы откровенно говорим, что есть противоречия, есть разногласия, так сказать. Они как-то сглаживаются, где-то они наоборот вылезают, кто-то сепаратно и начинает какие-то действия, где-то что-то. Значит, это кухня, это реальная жизнь. Вот она такая, какая есть. Кстати, она всегда такая была. Вот идеальные представления о том, что собрались на кухне 15 единомышленников и на следующий день сделали революцию в стране, потому как все они такие классные, и потом написали себе биографии такие хорошие, так сказать, впоследствии. Вот это все вранье. Вот историческая, реальная жизнь, реальные революции, реальные перевороты, реальные позитивные сдвиги происходят в мучениях. Я был, например, крайне поражен, когда мне попалась книжка про известного Галилео Галилея. Ну, когда ты изучаешь это в школе, так сказать, ну, вот был такой позитивный ученый. Вот он там создал многое, он там какие-то теории, и был мракобес папа, который, значит, вот его обил вместе со своим синодом, или как он там называется, конклавом, значит, и вот они его загнали за можай. И в итоге заставили отречься, ну, и вся эта история. Когда ты читаешь реальную переписку между Галилеем и папой, между различными кардиналами, между какими-то группами. Это были мощнейшие интриги, так сказать, в которые, многолетние. Эта тема обсуждалась много лет. Она как-то, вот, это было настолько сложно. И читаешь, когда интересно, и ты более-менее догадываешься о том, кто прав, кто виноват. Но, тем не менее, вот само описание вот этих переговоров, это было очень непростое как бы занятие. Это было откровенно большая дискуссия. Причем папа колебался. Так и были там разные точки зрения. То есть, все это. И вот в жизни происходит именно так. И вот у нас передача на самом деле, она точно показывает, вот что происходит на самом деле. Mm-hmm. А не то, как это потом в учебниках истории будет описано, как в 12-м году была революция в России, в результате кровавый режим ГБшный был, так сказать, свергнут, и пришли такие прогрессивные ребята, и нимбы у них над головами, так сказать, прорисуются прямо
да, светились еще за 10 лет до этого, да?
За 10 лет до этого. Уже с детства они были святыми. Это все вранье.
Да. Ну, так или иначе, комитет организовался. Мы, так сказать, ждем. Мы надеемся внести в него свою посильную лепту и надеемся, что его деятельность будет удачной. Потому что в любом случае, я вот как бы предвосхищаю многие вопросы наших слушателей, так сказать, будет ли успех, так сказать, деятельности этого комитета, возможно ли, что, так сказать, это очередное какое-то образование, после которого последует какое-то другое. На самом деле этого не знает никто. Надо делать попытки, надо действовать в намеченном направлении, и какая-то из них, несомненно, принесет удачу. Я просто для желающих могу напомнить, что в период Российской революции тоже создавалось очень много всяких
органов,
да, которые одни сменяли другие, так сказать.
И, например, гениальный Сталин не сообразил поучаствовать в Реввоенсовете, который оказал решающую роль в момент переворота. Вот это объективно. Проспал, откровенно.
Это не Реввоенсовет, а как-то он назывался по-другому. То есть, то ли военно-революционный комитет, то ли что-то типа этого. Нет,
он назывался РВС. Даже книжка такая была.
РВС, по-моему, появился позже. по-моему, немножко позже.
Нет, именно тогда. Но, опять же, дело не в этом, так сказать. Наше политическое чутье подсказывает, что вот этот момент для вот этой консолидации оппозиционных сил, причем, прямо скажем, достаточно непримиримой позиции по отношению к режиму. Там у нас системных, так сказать, системных критиков, системных оппозиционеров нету, которые бегают в Кремль через каждый день. Значит, в наш комитет входят люди, которые непримиримо относятся к режиму. Вот мне представляется, что сейчас это своевременно создаваемая структура, которая внесет серьезную лепту в дело революции.
Кстати, это вспомнил историю, да, это называлось все-таки военно-революционный комитет, и действительно в него очень многие не вошли именно потому, что тогда много создавалось разных комитетов, и никто не знал, кто конкретно и как, в какой момент, так сказать, надо действовать, но военно-революционный комитет взял на себя вот агитацию среди, так сказать, военных, среди солдат запасных полков, которые в итоге в решающий момент оказали свое усилие вот в проведении переворота, октябрьского переворота, который, кстати, до, я специально в свое время смотрел, до 27-го года, даже в советской истории, именовался не Великой Октябрьской социалистической революцией, а Октябрьским переворотом.
Бесспорно.
Вот. Это уже после 27-го года появился этот термин, и он дальше как-то прижился. Но с самого начала, вот в первые, во всяком случае, в ленинские годы, да, он Октябрьской революции никогда не был. Он был Октябрьским переворотом.
Его называли. Кстати,
я тебе хочу сказать, вот что интересным штрихом является, что одним из, так сказать, ведущих действующих лиц этого октябрьского переворота был Троцкий, фигура уже после 27-го года не очень уважаемая.
Ну, чуть-чуть не больше, чем Ленин.
Да. Поэтому в советской историографии был такой трудный момент определения, а кто же был главным в военно-революционном комитете. И потом на его должность назначили, кажется, одного из немногих нерепрессированных впоследствии его членов, некого Петровского, который до самого конца своей жизни, он умер где-то в 70-х, по-моему, годах, он довольно долго жил, вот, и именовался как председатель военно-революционного комитета. Хотя на самом деле никакого председателя, как, кстати, и у нас в Российском политическом комитете, там не было. Там были, так сказать, люди, которые как бы взяли на себя, разобрали конкретные задачи, и которые, как описывали очевидцы, так сказать, подписывали бумаги, когда уже военно-революционный комитет действовал, по мере своего появления в этом комитете. Ну вот пришел тот, подписал эту бумагу от имени ВРК, пришел другой, подписал другую, и так далее, и так далее. То есть деятельность в этом смысле, она была очень неупорядоченной, даже, я бы сказал, хаотичной, что не сказалось, впрочем, на результате, потому что, в конце концов, так сказать, режим таки был свергнут. Поэтому здесь любой революционный процесс, он имеет в себе элемент сумятицы, и этот элемент сумятицы, он, может быть, даже является достаточно позитивным фактором, потому что если бы это было четко структурированное какое-то явление, то тогда, наверное, режим был бы гораздо легче репрессировать или, во всяком случае, предотвратить революционный процесс. Но поскольку он строится, если можно так выразиться, по интернет-технологии, то есть многоузловым перекрестием самых разных центров, то фактически перекрыть их становится невозможно, и какой-то из них обязательно достигнет своей цели.
Я должен отметить также, так сказать, интересную аналогию с 17-м годом тоже, потому что вот кто были те реальные, вот те матросы-балтийцы или солдаты, которые бегали, собственно, со штыками и, собственно, осуществляли вот этот вот переворот как таковой. Вот кто были те вооруженные люди? Угу. Выясняется, что это питерский гарнизон. Он разогнал жандармерию, полицию, административные органы, дворцовую охрану. Вот это был питерский военный гарнизон. Почему он это сделал? Почему агитаторы, говорливые ребята, почему они нашли, так сказать, те слова, чтобы убедили их перейти на сторону восставших? Дело в том, что в противном случае Временное правительство приняло решение о том, чтобы перевести Питер на военное положение, что означало, что питерские гарнизоны, это 100 тысяч человек в то время, значит, автоматически переставал употреблять спиртные напитки в жестком режиме. Там был сухой закон, но он в городе носил мягкий характер. А значит, по законам военного времени, так сказать, поступали бы там с дезертирами, с не пойми кем-то, и просто могли в любой момент части этого военного гарнизона перебросить на фронт, который находился недалеко от Петрограда. И вот эта перспектива того, что, так сказать, их переводят из... Россия была поделена на две зоны. Одна подчинялась министру обороны, мирная, а вторая военная подчинялась руководителю Верховной Ставки. Так вот, переподчинение Питера перечине Питера в тот момент на военное положение, то есть от министра обороны к главкверху, означало для них практически неминуемое попадание в окопы, полные грязи, вшей, так сказать, и, ну, то есть масса неприятностей. И, собственно, вот эту военную поддержку, оказалось, сделали, так сказать, полудезертиры, легкораненые, которые не хотели наехать в рот, блатные, которые пристроились в Питере. Они оказались теми очень-очень заведенными и злобными, так сказать, матросами и солдатами со штыками, которые оказали поддержку революционерам. Ну, тоже факт, который не сильно освещался в истории, но он имел место быть.
Ну, ты знаешь, это, конечно, история такая штука, которую каждое поколение, в зависимости от того, что является ему потребным, оно переосмысливает по-своему. И, конечно, до исторической правды бывает докопаться порой очень сложно. Я понимаю, что вот эта вот версия, которую ты только что озвучил, она в современной России имеет очень широкое хождение. Вот, и в первую очередь для того, чтобы дискредитировать саму идею Октябрьской революции, но так или иначе, ну так как она уже вошла в значение в истории, но так или иначе то историческое действие, которое они совершили из каких-то своих, может быть, и не вполне великих мотивов, оно имело громадное историческое значение. В итоге,
это бесспорно.
Привело к огромному скачку России вперед, во всяком случае, на то положение в мире, которое она ни до, ни после Октябрьской революции никогда не занимала.
Более того, так сказать, вот та власть, которая находилась тогда, царь и его камарилья, которые находились наверху, имея все полномочия, абсолютно все полномочия, они своими действиями привели к этой ситуации. Вот ровно сейчас питерская клика вот этих жуликов-то и воров, как их называют, начиная от Путина, Медведева и заканчивая там питерскими вот этими олигархами, вот они своими действиями приводят к тому, что любой толчок сейчас, любая разновидность какого-то бунта приводит к их полному свержению и, я надеюсь, к ликвидации вот этого преступного режима. Они доводят на 90% любую революцию делает сама власть. Угу. И только на 3-5% может быть вот наши оппозиционные действия, как бы мы ни организовывались, как бы мы хорошо ни... Ну, потому что у нас нет тех ресурсов, нет денег, нет оружия. Ну, мы по этой части проигрываем. Но за нами правда. Угу. И в тот момент правда была. Ты будешь смеяться за большевиками. Mm. Вот она была за ними, так сказать. И они, дав убедительные, кое-где украв лозунги, кое-где свои
сгенерировали.
И применив свою организационную структуру, достаточно жесткую, тренированную на конспирации, они добились результаты. И победили вот этого монстра гигантского, который вроде бы всем владел. Потому что монстр сам себя подтачивал, как сейчас питерский. Они сами под собой пилят ножки. Любое слово, сказанное с экрана телевизора, хоть Путиным, хоть Медведевым, приводит к образованию 10 тысяч союзников, так сказать, революции.
Да, мне в этой связи вспоминается один из моих любимых советских анекдотов, который вышел аккурат к 50-летию Октябрьской революции, которая широко отмечалась в стране в 1967 году и ознаменовала, в частности, учреждением ордена Октябрьской революции. Так вот, анекдот, который сразу же вышел о том, что первый орден Октябрьской революции посмертно присвящен Николаю II за создание революционной ситуации в России. Вот это как раз та самая шутка, в которой есть очень большая доля правды.